Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кэти Бочаришвили, и сегодня вы услышите о том, как спустя 74 дня после инаугурации президента Трампа Госдеп США раскритиковал грузинские власти, о том, как демонстранты и родители заключенных намерены возродить угасающий грузинский протест, о том, как прошла инаугурация Бадры Гунба и почему перенесли местные выборы в самопровозглашенной республике Абхазия, и о том, как возникли подозрения в содержании афлатоксина в молочной продукции грузинских ферм. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо Кавказа». На этой неделе оппоненты грузинской мечты отмечали маленькую победу на пути политической борьбы против автократических методов правления власти. Впервые за 74 дня пребывания президента США Дональда Трампа в Белом доме Госдеп раскритиковал правящую грузинскую мечту. В Вашингтоне напомнили, что США, а значит президент Трамп, привержены демократии. Правящая сила не стала скрывать своего разочарования как в США, так и в европейских государствах, одной из которых Великобритания на этой же неделе подвергла финансовым санкциям двух судей. Как это было, расскажет Мзия Парисишвили.
«Мы движемся к выборам, к падению режима», заявила пятый президент Саломе Зурабишвили, подводя итоги третьей по счету встречи платформы противостояния.
«Вчера был очень сильный удар по правящей партии, по режиму, потому что с разных сторон последовали очень серьезные, резкие реакции. С одной стороны, совместное заявление Каи Каллас и Марты Кос из Евросоюза. С другой, двухпартийное заявление Хельсинской комиссии, которая занимается вопросами, связанными с портом Анаклия и китайцами, что тоже является очень резким заявлением. Есть комментарий представителя Госдепартамента США, который еще раз напомнил режиму, что они должны делать, если хотят улучшить отношения с Америкой. А также новые санкции Великобритании, объявленные 2 апреля, и заявление ОБСЕ относительно ФАРА. Все 5 заявлений являются огромным ударом по режиму».
Подытожила Саломе Зурабишвили 3 апреля. В Лелу даже посчитали, через сколько дней наступило ожидаемое официальное разочарование грузинской мечты администрации президента США Дональда Трампа. За 74 дня пребывания президента Трампа у власти мечта не смогла наладить отношения с его командой, что было ожидаемо, заявил секретарь по внешней политике Лелу Григол Гегелия. По подсчетам грузинского филиала НПО Transparency International, Запад уже ввел санкции в отношении около 200 представителей грузинской мечты. На данный момент известны имена 98 из них, среди которых почетный председатель правящей партии Бетина Иванишвили и члены его семьи. Оценивая значение санкционных списков и заявления западных партнеров, один из лидеров федералистов Тамара Чергулеишвили после встречи с Саломой Зурабишвили в формате платформы противостояния заявила:
«Сегодня у нас был очень хороший день. Мы все видим, что удавка наша Бедзина Иванишвили затягивается. Символично, что вчера, когда родители политических заключенных проводили акцию, были отключены банковские карты злых марионеток Бедзина Иванишвили, инструментов политического преследования Мурусидзе и Чинчаладзе. Это было хорошо».
В оппозиции в эти дни испытывают большое воодушевление и высказывают убеждение в правильности избранного пути политической борьбы. Там уверены, что благодаря международным санкциям и протестным акциям в стране, грузинская мечта будет вынуждена согласиться на проведение новых парламентских выборов и освобождение заключенных участников проевропейских акций и протестов. Представители же правящей силы и сторонники грузинской мечты в один голос заговорили о том, что их опасения оправдываются. Президент Трамп не смог победить Deep State, поскольку санкции, наложенные предыдущей администрацией президента Байдена на высших чиновников мечты, все еще действуют. Ожидая действенных шагов от администрации Трампа в самой грузинской мечте, не спешат следовать рекомендациям западных партнеров. Глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гуртуладзе считает, что партнерство не должно основываться на каких-то условиях.
У стратегических партнеров не просят каких-либо подтверждений. Напротив, стратегическое партнерство между двумя странами означает, что мы равны. Администрация господина Трампа объявила о борьбе с Deep State, но в то же время под санкциями Deep State остаются наш вице-премьер, судьи и другие должностные лица, включая учредителя нашей команды господина Иванишвили. Он также под санкциями. Этих санкций не стало меньше, что чрезвычайно печально. Пока агрессия, указы пальцем, шантаж в отношении нашей страны не прекратятся, до тех пор Deep State не может быть побежден.
Заявил Арчил Гортуладзе. Генсек же правящей партии мэр Тбилиси Кахакаладзе санкции в отношении судей назвал очередным шантажом.
Санкционирование конкретных высокопоставленных лиц является одним из элементов шантажа. При этом они хотят каким-то образом захватить власть в стране, чтобы затем использовать такие страны, как Грузия и Украина, для реализации своих интересов. Мы с этим боремся, и нам пришлось ради этого смириться со многим. Это очень сложно.
Сказал Каладзе. Между тем, представители стран Евросоюза и НАТО продолжают призывать грузинские власти к возврату на европейский путь и выражают беспокойство из-за отката Грузии от демократии. Сторонники европейского будущего оппозиционные силы намерены 9 апреля, в день объявления независимости Грузии, присоединиться к маршу родителей, узников совести и вновь потребовать освобождения заключенных и проведения новых парламентских выборов. В этом направлении пятый президент Саломе Зурабишвили намерена работать в рамках платформы сопротивления. 1 апреля она не стала вспоминать о неприятных моментах, которые сопровождали ее выступление на акции протеста. Мероприятие было приурочено к 34-й годовщине проведения референдума о восстановлении независимости Грузии. На нем и выступила пятый президент с инициативой создать платформу сопротивления, цель которой – придать общественному протесту политическое направление. Многие были недовольны и даже возмущены тем, на каком фоне пришлось Саломе Зурабишвили объявлять о долгожданном плане. Сторонники нацдвижения за ее спиной развернули огромные плакаты с надписью «Фри Миша, свободу Миши». А другие сторонники третьего президента Саакашвили, стоя перед трибуной, выкрикивали из толпы требования к пятому президенту сначала извинить за слова об августовской войне. На второй день после произошедшего Саломе Зурабишвили дала понять, что для нее главное то, что и в таких условиях акция протеста не разошлась, а большинство прозападных партий пришли на первую встречу платформы сопротивления в ее офис 1 апреля. Один из лидеров федералистов Тамара Чергулеишвили после встречи с Саломе Зурабишвили в формате платформы противостояния заявила:
«До сих пор политический спектр ходил по заколдованному кругу и пытался достичь соглашения в вопросе, по которому не было согласия. Из-за этого оппозиция терпела поражение в борьбе не с грузинской мечтой, а с самой собой. В инициативе Саломе Зурабишвили новое то, что она старается разорвать этот заколдованный круг и добиться сплоченности там, где это получается. На данном этапе это единственный оптимальный путь. Эта дорога никому не запрещает идти по другим волшебным путям, если таковые у них есть. Просто это не может быть частью нашей координации. И тогда пусть они останутся сами по себе».
Кроме федералистов, на встречу к пятому президенту пришли представители Лело, Площади Свободы, Друа, Гирчи, Больше Свободы, Гахария за Грузию, Стратегия Агмашинебели, Европейской Грузии. Последние две партии входят в коалицию «Единство национальное движение». Но именно партия Михаила Саакашвили решила воздержаться от очередной инициативы пятого президента. Причины известны. Во-первых, Зурабишвили в свое время не помиловала Михаила Саакашвили. Во-вторых, она так и не извинилась за высказывание об августовской войне 2008-го. Саломе Зурабишвили ранее неоднократно давала понять, что выступает за гуманное обращение государства к третьему президенту, хотя не считает Саакашвили полностью невиновным. Что же касается августовской войны, Зурабишвили критиковала Саакашвили за то, что тот не смог противостоять российской провокации. И если 31 марта Саломе Зурабишвили извинилась по теме августовской войны, так это только из-за политики грузинской мечты мечты. Последняя на уровне парламентской комиссии расследует деятельность нацдвижения в годы его правления, а ее руководитель Теодор Лукьяни допрашивает грузинских военных, как считают многие, в унизительной и оскорбительной форме. Режим Иванишвили намеренно борется с грузинскими военнослужащими, силами и генералами, поскольку не может их подчинить, сказала Саломе Зурабишвили.
Я хочу извиниться перед грузинской армией, потому что грузинская армия – это то, на чем стоит и будет стоять эта страна. Хочу извиниться за то, что с ними произошло в эти дни.
Заявила Саломе Зурабишвили в интервью телекомпании «Первели» 31 марта после выступления на акции протеста. Видимо, этих извинений не оказалось достаточно для представителей нацдвижения. Председатель партии Тина Букучева назвала новую платформу иллюзорной и сумбурной. С этим мнением не согласны те оппозиционные партии, которые решили объединиться вокруг платформы сопротивления. Правящие партии продолжают утверждать, что пятый президент Саломе Зурабишвили и объединившиеся вокруг нее оппозиционные силы являются радикалами, управляемыми Deep State. А спикер парламента Шалва Папуашвили продолжает требовать извинений и осуждения участников акции протеста от послов стран Евросоюза. Если из стран-партнеров вы слышны слова осуждения, то только в адрес правящей грузинской мечты, к слову, сопредседатель Хельсинской комиссии США, соавтор законопроекта Мекубари Акт, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в очередной раз выразил поддержку участникам проевропейских митингов в Грузии.
31 марта 1991 года народ Грузии сделал решающий выбор и восстановил независимость страны после советской оккупации. В то время как грузины начинают 125-й день протестов против незаконного режима, их приверженность свободе сильна, как никогда.
Пишет на платформе X Джо Уилсон. Еще в одном законопроекте о непризнании грузинского кошмара отражена его позиция по поводу повторных, справедливых и прозрачных парламентских выборов в Грузии, а также признание пятого президента Саломе Зурабишвили единственным представителем легитимной власти в стране. С такой позицией выступают и в Европарламенте, и, как ожидают грузинские наблюдатели, аналогичную резолюцию, возможно, примут и 7 апреля на предстоящей сессии в ПАСЕ. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Неделя стартовала с масштабной протестной акции 31 марта в годовщину проведения референдума о восстановлении независимости Грузии. На этой акции выступила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, но многие собравшиеся на проспекте Руставели были разочарованы. Они надеялись услышать четкий план действий, но вместо этого услышали новое старое предложение. Событие отслеживала Хатия Хасая.
С трибуны, установленной у парламента, Саломе Зурабишвили анонсировала создание платформы сопротивления, цель которой – придать общественному протесту политический вектор и решить ключевые задачи, то есть провести новые выборы и освободить узников совести. Аналогичная инициатива существует с конца октября, когда в стране прошли парламентские выборы. Их результаты не были признаны ни оппозицией, ни Саломе Зурабишвили, ни большей частью грузинского общества и международного сообщества. С тех пор пятый президент выступает в роли медиатора и координирует вместе с оппонентами грузинской мечты любые действия, необходимые для достижения новых выборов и освобождения политзаключенных. Поэтому для участников акции и для некоторых представителей оппозиции, которые ожидали услышать от пятого президента больше конкретики, предложение Зурабишвили стало лишь новым названием для старого формата.
Мы дали все шансы для создания платформы сопротивления, но на самом деле никакой единой платформы не было создано. И сейчас самое драгоценное для политзаключенных – время, которое мы не можем терять. Если эта платформа, которая должна была быть создана на протяжении 5 месяцев, но так и не создалась, нереалистично, лучше, чтобы мы просто искренне в этом признались.
Сказала председатель партии «Единое национальное движение» Тина Букучава. Однако на следующий день платформа была официально открыта, и ее состав остался прежним. В своем офисе пятый президент Грузии собралась с проевропейскими партиями, чтобы обсудить начало действий. Как она отметила, первый важный момент наступит 7 апреля, когда состоится заседание Совета Европы.
7 апреля в Евросовете состоится сессия, и, вероятно, будет принята очень критическая резолюция по Грузии. В центре внимания окажутся политзаключенные и все законы, которые были приняты в последнее время,
заявила Зурабишвили. На встрече было принято решение, что оппозиция и Саломе Зурабишвили продолжат работать в этом направлении. Однако на внешнем фронте оппозиция уже давно вела сотрудничество. Главный вопрос, который волнует скептиков – что нового они могут предложить людям, чего не было предложено ранее? По мнению части оппозиции, политики должны проявить большую ответственность и активно присоединиться к протестам, поскольку в последнее время это была исключительно народная инициатива. Они, если и появлялись, то только в толпе протестующих. Как утверждают демонстранты, протест уже давно созрел и требует более активного участия политических лидеров. Это понимают и в партиях оппозиции.
Углубление координации не только полезно, но и является нашей обязанностью, политических акторов, чтобы предоставить обществу более скоординированный продукт, действия. Также важен внешний формат, где мы должны действовать скоординированно.
Заявила лидер ДРОА Елена Хоштария. За пределами политического спектра недовольства много. Эти голоса Саломе Зурабишвили услышала лично и на довольно близком расстоянии, когда выступала со своей речью перед парламентом. В некоторых случаях разочарование демонстрантов настолько велико, что они сами начинают диктовать политическим лидерам конкретные планы. Первым это сделал активный участник протестов, оперный певец Паата Бурджуладзе, сразу после того, как Саломе покинула трибуну. Через мегафон он спонтанно обратился к присутствующим с предложением собраться 8 апреля у здания парламента и не расходиться. Позже в социальной сети он записал видео с аналогичной инициативой, которая вызвала множество положительных откликов.
У меня такое предложение. 8 апреля взять власть в наши руки. Мы должны действовать. Все те, кто был сегодня на акции. Поэтому давайте соберемся и не разойдемся, пока наши требования не будут выполнены.
По словам Бурджуладзе, когда тысячи людей собираются на проспекте Руставели, чтобы услышать новости и начать действовать, уже невозможно не предложить что-то новое. Он уверен, что формы протеста должны трансформироваться. Попытку трансформировать протест предприняли родители и родственники задержанных на фоне проевропейских акций, тех самых узников совести. Родители, которые и без того боролись единым фронтом, теперь объединяются и формально. Они создают новое общественное движение, готовясь к переходу к новым формам протеста. Об этом они заявили, стоя на главном проспекте столицы и держа в руках плакаты политзаключенных. Известен и первый шаг их плана. 9 апреля они не позволят членам грузинской мечты подойти к мемориалу. Участники нового движения возложили ответственность за происходящее в стране исключительно на грузинскую мечту и озвучили призыв к их оппонентам.
Первый призыв касается политических партий. Мы призываем все прозападные и проевропейские партии объединиться без каких-либо условий вокруг трех главных целей – новые выборы, освобождение узников совести и бойкот местных выборов. Во-вторых, мы обращаемся ко всем студентам высших учебных заведений и призываем вас выйти на улицы и протестовать против изменения политического курса страны в сторону России. Принятие драконовских и репрессивных законов, пыток ваших сверстников. В Грузии завершилась демократия и укореняется тоталитаризм. Мы призываем и просим население Грузии, пока щупальца диктатуры и тирании не дошли до вас, поднять голос и протестовать против русификации страны, фальсификации выборов и наличия политических заключенных. Выходите на улицу.
Озвучил совместный манифест отец задержанного студента Зураб Цецхладзе. Этот призыв, по крайней мере, уже тронул студентов. Студенческое движение университета Ильи опубликовало заявление, в котором сообщается, что 8 апреля они проведут ночь на Руставели вместе с семьями узников совести.
Важно, чтобы нас было много и чтобы мы были стойкими. 8 апреля вместе с семьями узников совести отдадим дань уважения героям, которые пожертвовали собой ради грузинской национальной идеи. Российский режим можно победить только нашей несгибаемостью. 9 апреля – историческая дата, это день победы и самопожертвования. Это то достижение, которое мы просто не имеем права потерять. Мы верим, что грузинские студенты, как и мы в прошлом, сегодня также окажутся на правильной стороне истории. Ждем вас.
Говорится в заявлении. Демонстранты обращаются с призывом к оппозиционным лидерам, общественным деятелям, студентам и всем сторонникам проевропейского курса, не признающим грузинскую мечту легитимной, объединиться с 8 апреля для обновления борьбы за свободу и справедливость. Возможно, начавшись с одной инициативы, возрождающийся протест перерастет в новое, более масштабное общественное и политическое движение.
Рассказывала Хатия Хасая. В Грузии принят целый ряд репрессивных законов. В частности, акт о регистрации иностранных агентов, вводится полный запрет на иностранное финансирование вещателей, в Уголовный кодекс возвращена статья «Измена Родины». С какой целью грузинские власти принимают все эти законы, моя коллега Нана Плиева спросила у гостей некруглого стола директора Института исследования России Давида Дарчиашвили и руководителя Института Европы и Грузии Георгия Мелашвили.
Вот, ну, Давид, какова цель принятия всех этих законов, к чему ведут грузинские власти?
Цель – это удушение всех автономных секторов общества или вот политической системы, я бы даже сказал, в Грузии, и подчинение полное вот правящей партии и ее верхушке. Эти законы не оставляют возможность иметь какое-то независимое финансирование для многих общественно полезных независимых инициатив, также независимое финансирование медиа. Пространство, ну, слишком ограничивается. Единственное, что остается, это вот внутренний рынок. Но, опять же, игроки этого рынка тоже очень зависят от волеизъявления правящей верхушки. И становится все труднее им тоже существовать и действовать, если они не выкажут лояльность. Но это путь, не путь уже, а как бы законодательное оформление авторитарной системы власти, что мы наблюдаем. Иронично, что в самой России это вот многие годы процесс продолжался, и вот завинчивание гаек, как вы сказали, он не происходил одномоментно. Тут вот за последние пару лет, или меньше даже, 2024 года, вдруг все эти механизмы были введены, и, как я сказал, фактически все гражданское общество в широком понимании оказывается заложником этой власти. Единственное, остаются вроде бы академические некоторые институты, но им тоже постоянно грозят. Вот существует комиссия реформирования высшего образования. Вот чем она еще нас порадует, в кавычках, мы, наверное, не заставят долго ждать. В общем, мы вот такими широкими шагами возвращаемся в недалекое прошлое.
Вот, ну, Давид, советское. То есть то, что, например, в Брюсселе обещали перенаправить средства, которые они намерены были выделить грузинским властям, гражданскому обществу, независимой прессе, проблемы могут возникнуть даже с этим.
Да, да, так логично. То есть, ну, это и следовало и ожидать, что правительство создаст новые преграды помощи международного сообщества гражданскому обществу Грузии. Эти преграды создаются, и они чреваты еще наказанием представителей гражданского общества, как штрафами, так и, как вы сказали, и заключением, то есть по уголовными процессами. Надо посмотреть, насколько вот этой власти хватит административного ресурса и механизмов внедрения всего этого в жизнь, что они вот на уровне законодательства нагородили. То, что у них воля такая злая для этого есть, это видно. Но вот насколько хватит их практически все это, значит, вводить в жизнь, ну, это еще следует посмотреть.
Батну Георгий, в Брюсселе отметили, что законодательство, о котором мы говорим, было утверждено без надлежащих общественных консультаций и, цитата, представляя дополнительные инструменты грузинским властям для подавления инакомыслия и усиления репрессий. Конец цитаты, то, о чем говорил Батони Давид. Что могут сделать западные партнеры в этих условиях? Transparency International Georgia утверждает, что Запад уже ввел санкции в отношении более 200 представителей грузинской мечты. Судя по всему, пока это не возымело никакого действия.
У Запада есть довольно много дополнительных механизмов воздействия на грузинскую мечту, если, конечно, Запад захочет воспользоваться этими механизмами. Те механизмы, которые были использованы, в первую очередь, это санкции, которые касаются запрета на въезд, и в значительно меньшей степени были использованы финансовые санкции, которых грузинский режим и те бизнесмены, которые с ним связаны, опасаются больше всего. То есть этот механизм воздействия у Запада до сих пор существует, и он совершенно не был использован даже, я бы сказал, в какой-либо нейтральной мере. Мы видим только зачатки этого механизма, мы видим крайне малое число людей, которые были реально санкционированы. И то, что пока что грузинская мечта крайне болезненно реагирует на новую администрацию США, и вообще вот этот весь вчерашний день, когда мы видели одно заявление за другим. Вначале было заявление Европейского Союза, комиссаров Кос и Калас, затем было заявление Великобритании о санкционировании двух грузинских судей, наиболее неприемлемых для грузинского общества и наиболее известных своим отношениям и своей своей лояльности грузинской мечте. И затем уже мы видели заявление Госдепа США, которое, как мы видим, крайне болезненно воспринято грузинской мечтой. То есть мечта лучше всех понимает, что у Запада есть очень много механизмов воздействия. В первую очередь, это действие страха, и грузинская мечта действительно реально опасается, что Запад начнет серьезно реагировать на ситуацию с Грузией. Но в то же время у самого Запада пока что политической воли особо не было. Мы не видели. Да, были определенные санкции, но международный компонент, он как бы отставал. Мы видели население Грузии, которое очень активно выступает против. Мы видим некий политический процесс, который тоже можно критиковать. Но вот этого международного прессинга, попытки международных партнеров Грузии вмешаться, к сожалению, этого было недостаточно.
Великобритания ввела санкции против грузинских судей Ливана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе, которые, согласно этому документу, участвуют в серьезной коррупции. Это цитата. Их называют членами судебного клана, который контролируется властью. Эти санкции дают вам надежду на справедливое судебное разбирательство в отношении оппонентов власти, представителей гражданского общества и протестующих, которые сидят сейчас на скамье подсудимых, многим из которых грозят многолетние тюремные сроки.
Судебная система, к сожалению, находится под тотальным, полным контролем клана и, соответственно, грузинской мечты. Никаких иллюзий по отношению к судьям, которые находятся в этой системе, я думаю, ни у кого нет. И поэтому говорить о справедливом, законном решении суда по отношению к любому кейсу, который есть у нас, это абсолютно ни на чем не основано. То, что эти судьи тоже крайне болезненно относятся к санкциям, это тоже очевидно. В том числе по реакции самого господина Мурусидзе, когда он попытался побахвалиться, что у него только банковская карточка и так далее. Но на самом деле, конечно, это все очень болезненно, и чем больше представителей юридической системы будут находиться под западными санкциями, тем хуже для Грузии в общем. Но в то же время это создает определенные стимулы для представителей судебной власти, чтобы постепенно, хотя бы по минимуму, дистанцироваться от всего того, что сейчас происходит. То есть, опять-таки, эти санкции, они важны, это важный компонент, но это всего лишь один из компонентов влияния.
Полностью не круглый стол, который Нана Плиева записала с директором Института исследования России Давидом Дарчиашвили и руководителем Института Европы и Грузии Георгием Мелашвили, вы можете прослушать на нашем сайте echokavkaza.com. Очередное повышение цен на электричество, инаугурация президента, перенос выборов в органы местного самоуправления и поддельные паспорта – такой была уходящая неделя в самопровозглашенной республике Абхазия. Материал подготовила Нана Плиева.
4 апреля парламент Абхазии второй раз продлил срок полномочий депутатов местного самоуправления и перенес выборы в органы местного самоуправления на 8 ноября. Напомним, что местные выборы должны были пройти в апреле нынешнего года. Однако депутаты парламента на внеочередной сессии 18 февраля решили, что проводить выборы в муниципальные собрания через месяц после президентских, которые прошли 1 марта, цитата, «сложно для подготовки электорального процесса», конец цитаты, и предложили их перенести на 7 июня 2025 года. Сегодня на заседании сессии парламента депутаты вернулись к этому вопросу и еще раз продлили полномочия местных органов самоуправления, теперь уже на 8 месяцев. В пояснительной записке объясняется, что выборы в муниципальные органы власти помешают туристическому сезону. Официальный туристический сезон в Абхазии с июня по октябрь. Предыдущие выборы в органы местного самоуправления прошли 11 апреля 2021 года. Депутаты собрания избираются сроком на 4 года в одном туре простым большинством. На этой неделе прошла торжественная церемония вступления в президентскую должность Бадры Гумба. На инаугурацию прибыли гости президент Южной Осетии Алан Гаглоев, заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, который с января 2025 года курирует в Кремле абхазское направление, и российские депутаты. Напомним, что руководство России вложилось в предвыборную кампанию своего фаворита Бадры Гумба и сделало все возможное, чтобы протащить его на должность президента. В церемонии также приняли участие представители стран, признавших Абхазию Абхазию, Никарагуа, Венесуэлы и Приднестровья, послы Южной Осетии и России Олег Боцев и Михаил Шургалин. А вот посла Абхазии в России Алхаса Квиценя на церемонии не было. На его месте по правую руку от посла России сидел экс-президент Абхазии Аслам Бжания, изгнанный с должности 15 ноября. Не было на инаугурации двух других экс-президентов Рауля Хаджимба и Александра Анквап. Напомню, что последний возглавлял штаб Бадры Гунба на прошедших выборах. Его отсутствие на мероприятии вызвало особый интерес. По неофициальной информации, наставнику Бадры Гунба было отказано в возвращении портфеля премьер-министра. Этот гордиев узел Гунба разрубил первым своим указом. Утвердив должности главы правительства, исполняющего обязанности премьера, бывшего министра финансов Владимира Делба. Подарком к инаугурации Бадры Гунба стал указ президента России Владимира Путина. Гражданам Абхазии, имеющим паспорт Российской Федерации, продлен срок на получение российских водительских удостоверений в упрощенном порядке. Напомним, что с 1 апреля введен запрет на пересечение государственной границы для водителей с двойным гражданством, не имеющих российских водительских прав. Еще один подарок для пенсионеров. Для них организованы пункты выдачи российских пенсионных карт в отделениях Промсвязьбанка в Абхазии. Тем временем на этой неделе в российских СМИ всплыла весьма подозрительная в контексте прошедших выборов история с абхазскими паспортами. Ставропольские полицейские изъяли у двух братьев из Северной Осетии 60 поддельных абхазских паспортов, оформленных на разных людей. Мужчин подозревают в незаконном получении по фальшивым документам банковских карт. Злоумышленники представляли в финансовых учреждениях поддельные паспорта и по ним получали банковские карты, которые позже применялись в схемах по незаконному обороту денежных средств. Задержание братьев произошло в тот момент, когда они в очередной раз попытались реализовать мошенническую схему. При обыске у них обнаружили 60 поддельных абхазских паспортов, около 30 банковских карт и сим-карты. На историю с поддельными абхазскими паспортами совершенно не прореагировали абхазские правоохранители, службы государственной безопасности, прокуратура и так далее. И здесь надо пояснить, что на прошедших феврале и марте выборах президента Абхазии курсировала неофициальная информация о том, что с целью махинации на выборах было распечатано около 10 тысяч абхазских паспортов, по которым голосовали как в Абхазии, так и за ее пределами люди, не имеющие абхазского гражданства. Своим бездействием и молчанием абхазские власти только подтверждают эту информацию. Повышение цен на электричество не вызвало никакого удивления в обществе. Мораторий на повышение, введенный исполняющим обязанности президента Владимиром Бганба, закончился 1 апреля. И Бадра Гунба, как ожидалось, не стал его продлевать.
Национальное агентство продовольствия Грузии сообщает о результатах проверки 5 образцов импортного молока компании «Вимбельдан». В них было обнаружено избыточное количество афлатоксина, опасного для организма человека. Этому предшествовало сообщение о том, что одна из крупнейших в Грузии ферм по производству молока «Кварлисбари» в течение нескольких лет скармливала коровам куриный помет. Молоко этой компании используют «Санте», «Соплис Нобати», «Ардис Лаборатория» и «Агрохаб». Об этих случаях и о том, что такое афлатоксин, с врачом-эпидемиологом Майе Буцашвили поговорил Серго Брегвадзе.
Колбатуна Майя, расскажите, пожалуйста, что такое афлатоксин и чем он опасен?
Афлатоксин – это токсичное вещество, у которого есть канцерогенный потенциал для развития рака. В молоко он может попасть в том случае, если животное питается кормом, загрязненным афлатоксином. В животном корме он может появиться, если не защищены условия хранения. Например, корм хранится во влажной среде, где может появиться грибок. Этот токсин выделяет именно грибок плесени. Соответственно, если животное питается кормом с плесенью, она может попасть и в молоко, а через молоко уже и в организм человека.
Некоторые специалисты заявляют, что в проверенном молоке его не было в таком количестве, чтобы нанести вред здоровью человека.
Именно подобные расплывчатые и непонятные заявления вызывают у людей эту неуверенность и страх. Это должно быть очень четко сформулировано. Вчера Национальное продовольственное агентство сообщило, что это токсичная доза, и призвало людей не покупать эти конкретные пакеты. А затем было заявление о том, что доза не настолько токсична. Это непоследовательная информация, она должна быть очень четко сформулирована и понятна, чтобы люди могли убедиться, что они могут продолжать спокойно жить и есть пищу. Например, на сайте Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения должна быть информация о дозах. Агентством по контролю за продуктами питания, Центром по контролю заболеваний и Министерством здравоохранения должно быть сделано согласованное заявление. Тогда этой путаницы и разных мнений больше не будет.
А конкретно как и на что он влияет?
Афлотоксин в основном поражает печень. Острое поражение печени может возникнуть при высоких дозах или при длительном воздействии. Затем постепенно это может привести к циррозу печени и даже раку.
Существуют ли группы риска?
В реальности пострадать могут люди любого возраста и любой группы населения. Но в целом дети всегда больше всего страдают от воздействия токсичных веществ, как и беременные женщины. Если беременная женщина употребляет пищу, загрязненную афлотоксином, может возникнуть риск задержки развития плода. А когда мать кормит ребенка своим молоком, его здоровье тоже может оказаться под угрозой.
Можно ли как-то нейтрализовать афлотоксин?
Если этот токсин уже находится в молоке, то термическая обработка уже не поможет, поэтому продукт должен быть уничтожен до его употребления.
А в каких продуктах еще может оказаться афлотоксин?
Чаще всего он появляется в орехах, арахисе, особенно в грецких орехах, при нарушении условий хранения, а также в крупах, например, рисе, кукурузе и так далее. В основном опасность распространения плесени существует при хранении продуктов во влажной среде.
А в Грузии в продуктах этот токсин обнаружен впервые?
Такое заявление относительно токсинов в Грузии, насколько я помню, распространилось впервые.
Можем ли мы быть уверены в том, что в продукции других компаний афлотоксина нет?
У меня тоже нет никакой информации по этому поводу. Как правило, агентства по безопасности пищевых продуктов должны периодически проверять образцы молока. И я надеюсь, что так оно и есть. Но я не знаю. Об этом конкретнее должны говорить в агентстве по продуктам питания. Хотя я все же думаю, что сейчас на что-то вроде бы обращают больше внимания. Например, недавно был скандал. Говорилось о кормлении коров куриными фекалиями. И, возможно, из-за этого было сделано заявление. Плюс ко всему, в целом, конечно, необходимо проводить периодические проверки. И население должно знать, что его периодически проверяют.
Кстати, насколько распространена в Грузии подобная практика?
Поскольку использование куриных фекалий в качестве корма для скота уже давно запрещено в странах ЕС, запрещено оно и в Грузии, вот уже несколько лет. Это означает, что его нельзя использовать, так как это несет в себе определенные риски, например, попадание специфических инфекционных микроорганизмов в молоко или мясо.
А как рядовые граждане могут быть уверены в качестве употребляемого продукта?
К сожалению, население не может ничего изменить в этом плане, но когда интерес высок, соответствующие ведомства должны периодически распространять адекватную информацию. И, конечно, мы рассчитываем на продовольственное агентство, его добросовестность и ответственность, на то, что они действительно будут периодически проводить эти проверки, и продукты питания будут безопасными.
А что можно предпринять в случае попадания подобных опасных элементов в организм человека, в данном случае афлотоксина?
Если подтверждено отравление организма, уже имеются нарушения в организме, например, изменения функции печени и так далее. Врачи иногда дают определенные советы, например, есть больше растительной пищи, принимать витамины и так далее. Но в основном лечение все же симптоматическое.
С врачом-эпидемиологом Майей Буцашвили говорил Серго Брегвадзе. Больше об этих и других событиях недели вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и хороших выходных.